Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как всегда в это время с вами Рафаэль Ардуханян. Говорим про Америку, говорим о том, что там происходит. Сегодня у нас особая передача, и у нас сегодня особые гости, как я уже анонсировал. Сегодня мы с вами попытаемся поговорить о... Ну, я бы сказал так, о психологической стороне политической палитры Соединенных Штатов Америки. У нас в гостях психолог, психоаналитик Светлана Березовская. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Очень приятно познакомиться с вами лично. И я хотела сказать, что я вообще смотрю очень много политических программ и программ с вашим участием, и... Действительно, меня прям вдохновляет ваша передача.
Спасибо большое. Спасибо. Светлана, я теперь должен объяснить, что это я вовсе, как говорится, это ваши слова, да, что я не напрашивался на ком... Но спасибо, конечно, да, очень приятно. Да, действительно, мы со Светланой заочно знакомы, переписывались. И когда я готовил передачу как раз вот о таких, знаете, психологических портретах, зная, что Светлана является профессиональным психологом-психоаналитиком, у меня уже не было сомнений пригласить ее в качестве эксперта. Как это у нас получится, уважаемые радиослушатели, судите сами. Вы знаете, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», вот, а про YouTube даже говорить не хочу, так сказать, чтобы не портить ни вам, ни нам настроение. Мы сегодня с вами поговорим о психологических портретах политической элиты Соединенных Штатов. По моей просьбе, Светлана, вот несколько недель тому назад, она подготовила вот именно такие, как говорится, портрет. Поэтому сегодня вот мы с вами попытаемся разобраться. Политики будет не так много сейчас. В основном это будет уже вот такой, все-таки, я думаю, научный немножко подход к тому, с кем же мы имеем дело. Светлана, у меня к вам первый вопрос сразу вот по поводу всего, что там происходит. Скажите, вам вообще вот эти личности, которые сейчас вот Трамп, которые фигурируют у нас, Байден, Камала Харрис, Венс, Валс, Илон Маск, который у нас, да, Роберт Кеннеди младший. Они вам интересны как вот психологу вообще? Что вы можете об этом сказать?
Да, вы знаете, очень интересно. Когда я готовилась к передаче, я для себя очень много что открыла, потому что я думаю, что это даже у всех людей такое, уже есть какое-то, есть какие-то определенные шаблоны, о которых мы думаем. Mm-hmm. Там Трамп, он у нас такой-то. Там Илон Маск, он у нас такой-то. И мы как-то к этому привыкли. Но вот когда ты начинаешь смотреть с профессиональной точки зрения на тип личности того или иного политика, ты начинаешь понимать, что здесь не все так просто.
Так.
А дело в том, что вот все говорят, ну, вообще, если мы сейчас говорим о Трампе, о нем написано, по-моему, очень много психологических, ну, да, портретов, конечно, разных. И, как правило, что мы встречаем? Антисоциал, но больше всего это пишется, что нарцисс. Но так как я занимаюсь теорией Милана, и здесь немножко другой подход, то на первый план, когда я сделала анализ его личности и провела вот, ну, вот все, что я нашла о нем, я могу сказать, что выходит антисоциальность. Я это могу доказать, потому что...
Антисоциальность.
Угу. Дело в том, что когда мы говорим о именно профессиональном таком использовании этого слова, да, это есть даже такой в DSM-е кластер антисоциальной личности. Еще раз говорю, у Милана это несколько другое. Мы говорим только о норме. Я не говорю ни о какой патологии. Я высказываю только обоснованные Милан предположения.
Это, да, Милан это американский,
да,
психолог.
Да, американский известный, психолог, да, да, со своей теорией личности. И здесь, чем интересно, есть всегда какая-то основная черта, личности, а уже вторая, третья, как правило, они окрашивают эту личность. Угу. Они видоизменяют ее, и вот в этом-то интерес состоит.
Светлана, я думаю, что вот вопросы возникают, вот у меня, по крайней мере. Насколько я встречался с Дональдом Трампом, угу. конечно, как, тогда он не был еще никаким не угу. кандидатом, был простым американским миллиардером. Угу. А вернее, я его встретил, когда он уже разорился, он угу. был в минусе. У него книжка как раз тогда вышла, я вот был на ее презентации в Нью-Йорке на Манхэттене, она называлась «Искусство возвращения обратно». Он как раз тогда вот был вторым браком женат на Марле и выкарабкивался из этой ситуации. И вот глядя на него и сейчас сопоставляя, вот что общего, допустим, миллиардер Трамп, и вот сейчас, я не могу сказать, что он стремится, вы посмотрите, он очень контактный, вы говорите антисоциальный, может быть, тогда другой смысл, но он наоборот, в отличие от Камалы Харрис, или, допустим, ну вот Байдена последнего времени, он наоборот стремится к контакту, он постоянно, как говорится, engage, он всегда себя предлагает в этом. В чем проявляется его антисоциальность тогда вот?
Смотрите, антисоциальность проявляется, ну, просто весь пропитан антисоциальностью. Mm-hmm. А о чем вы говорите, это нарциссизм. Mm-hmm. Вторым, ой, они практически идут ноздря в ноздрю.
То есть он из-за этого, да?
Да.
Понятно, да.
А у Камалы Харрис его нет, mm-hmm. нарциссизма нет. Есть антисоциальность, но есть театральность. Mm-hmm. А театральность – это манипуляция. Ну, антисоциал тоже манипулирует. Но для антисоциала всегда важно иметь власть и материальный выгод. Mm-hmm. А для Камалы Харрис, если мы уже говорим о театральности, это как раз привлечь к себе внимание. Mm-hmm. И когда мы говорим о театральности, то мы здесь имеем в виду, что они настолько поверхностны, все об этом сейчас говорят, что она не умная, там, глупая.
Да-да-да-да-да.
Нет, она просто психологически, она поверхностна. Она берет везде по кусочку, она раз так... Ну, свое внимание на все, как бы все, но ни о чем точно.
Вот если а так... вот любопытно очень, Светлана, скажите, а вот подобный подход с вашей точки зрения, mm-hmm. это плюс для политики или это минус, что она так поверхностно это воспринимает?
Вы знаете, ну, для меня, мне кажется, она не сильный политик. Ну вот не будет она.
Вот об этом, да, об этом речь идет.
Не будет сильно,
да.
Потому что она для нее, понимаете, ей скучно. Вот вы говорите, вот она будет президентом, ей там говорят про финансы, ей прям как какой-то там, там опять-таки...
Ну да, серьезные вещи.
Да, серьезные вещи. Она говорит, господи, вот как мне это все скучно, ой, а что вот там продается вот в этом магазинчике? Мне вот это больше интересно, а еще бы мне интереснее. Кто же у нас придет сегодня на вечеринку, ну, на мою вечеринку? Mm-hmm. Ну, то, что даже она заявила, то, что давайте сделаем Америку веселой, ну, скажите, ну, это же не серьезно.
Это же не серьезно.
Это не серьезный подход. Она не может это сделать даже физиологически. То есть это ее, ну, как бы, это ее сущность.
Вы знаете, любопытно, но то, что вы сейчас сказали, это объясняет в очень большой степени то, что она в своей речи, вот вчерашней, да. она полностью избегала всех серьезных вопросов. И внешней политики, и экономики, и всего, и ситуация на границе, ситуация да. с ценами. Она вообще говорит, оставьте меня, говорит, в покое, я знаю. Да? Так, у нас звонки есть, давайте посмотрим, что... Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэль, здравствуйте.
Здрасте.
Юрий Тушина беспокоит.
Да.
Очень интересная у вас гостья. Вот. У меня два маленьких вопроса для вашей гости.
Пожалуйста.
Первый вопросик. Не могла бы она сделать ваш социальный портрет, то есть портрет ведущего?
Так.
И второй вопросик. Насколько хорошо получают психоаналитики там?
Вы имеете в виду зарплату, какую они получают?
Да, ну сколько стоит прием там?
В Америке?
Ну, у Светланы есть опыт работы и учебы в Америке, да. Я, уважаемый радиослушатель, так как ваш первый вопрос, спасибо за вопрос, так как первый вопрос касается как бы меня, я позволю себе его пропустить, и если у Светланы будет, так сказать, желание, она это сделает, вот, но я считаю, не совсем корректно на моей передаче говорить обо мне, не буду им ставить никого в неудобное положение. А вот второй вопрос любопытный. По-моему, это очень-очень хорошо зарабатывающая публика.
Я согласна. Ну, я отвечу все равно на первый вопрос. Да. Дело в том, что я не могу, я не гадалка. Для того, чтобы мне составить профиль, мне надо погрузиться, мне надо понять, что со мной.
Да.
Это нереально. То есть, всё если вам хорошо. Кто-то скажет, что я за 5 минут могу сделать профиль, это обман.
Да.
А второй, да, в Америке...
Спасибо, вы меня спасли, Светлана.
Вот. А второй вопрос. Конечно, в Америке мне, во-первых, нравится, как у них организована психологическая помощь. Мне очень нравится. Дело в том, что за что, опять-таки, ратует господин Милон, о том, чтобы выстраивать определенно, ну, когда мы поняли, кто перед нами, не как бы психоанализ решает определенную задачу, гештальт решает другую задачу. И у них вот так организованы центры, что это большое здание, где там на первом этаже сидят психоаналитики, на втором там сидят бихевиористы и так далее. И есть один ведущий психолог, который ну, ведет этого клиента и может отослать и опять-таки получать обратную связь от другого психолога, другого направления, чтобы работать совместно и, соответственно, достигать гораздо лучших результатов.
Но я, безусловно, со своей, как говорится, такой, знаете, дилетантской немножко колокольни, насколько вот у меня сложилось мнение, это, конечно, колоссальный бизнес.
Да,
колоссальный,
конечно.
Колоссальный бизнес.
Конечно.
Это многомиллиардный.
Конечно.
И вот у меня на поверхности вот так вот глядя, конечно же, это видно, что там огромное количество специалистов работает, но для меня это было в определенной степени еще, конечно, и загадка, потому что не всегда понятно просто, да, что делается.
Да.
Давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот, США, насколько я понимаю, вот этот бихевиоризм, вот это изучение поведения, оно во многом, ну, как бы заменяет собой и социологию, и психологию в чем-то. И еще я хотел просто спросить, вот Харрис и ее вице Уоллс, вот как две вот этих личности, вы немножко про психологический тип Харрис сказали, они вообще способны к государственному управлению? Или это будет
хорошо, давайте, провал? Да. Давайте, да, вот, в принципе, по Камале Харрис очень любопытно, что можете сказать, если есть у вас информация по ВАЛС, потому что это, в принципе, темная лошадка,
очень темная. Но то, что увидела я, ну, что бросилось мне в глаза, во-первых, у него и дедушка, и он, они служили, как бы, он такой служитель обществу, они были преподавателями. Он тоже был преподаватель, хотя 24 года он провел в Национальной гвардии.
Да, там тоже темная история.
Да,
тоже. К сожалению, да.
Для меня для очень него. Ярко на этом фоне было то, что он любил охоту. А это доминирование очень большое. И, во-первых, это убийство. Давайте не будем это забывать.
Так.
Доминирование и смещение агрессии. То есть он достаточно агрессивен внутри. Про что я говорила, что всех, кого мы сегодня обсуждаем, они все антисоциалы. И это обязательно, вы в политике...
Только в разных сферах,
да,
это выражается.
Да,
да, любопытно.
Да, и поэтому для меня здесь, в принципе, тандем будет... ну, он будет, потому что он компульсивен еще, он придерживается определенных правил и норм, ну, как может это антисоциал.
Да, понятно, да.
Вот, а он хотя бы будет как-то... Ну, наверное, помогать. Ну, потому что Камала, она, ну, она несерьезна. Но с ней очень сложно будет работать. Им будет вдвоем сложно работать, в отличие от Трампа с Венсом. Им будет проще работать, да.
А скажите, а вот если говорить о Камале Харрис и вот именно о ВАЛС, потому что действительно это человек такой, ну, традиционный, скажем так, даже будучи либеральных убеждений, тем не менее, это человек, который прошел определенную, так сказать, определенные шаги в исполнительной власти, он, как говорится, двигался по служебной лестнице, плюс у него была военная служба, там какая-никакая. Но это, как вы думаете, не получится так, что вот будет такой эффект Дика Чейни, который в свое время доминировал у Джорджа Буша-младшего? То есть, когда вице-президент выйдет на первую роль?
Вы имеете Венса.
Я имею в виду Камалу Харрис и Валса, да. Не получится так, что в конечном итоге он ее, учитывая ее, вот как вы говорили, такое поверхностное некогда, да.
Если он начнет в чем-то разбираться хорошо, да, он будет ее...
Он будет, да.
Да.
А возможен хотя бы гипотетически такой вариант в связке Трампа и Венса?
Нет.
Нет.
Потому что Венс, он помимо антисоциала, он еще имеет садистские свои... небольшие черты, которые меняют, да. Вы не думаете, что садисты – это те, кто убивает.
Нет, сейчас научим. Да, конечно.
И дело в том, что у Милана очень хорошо эта личность называется «бесхребетная». Что говорят о Венсе, ну, то, что слышала я,
да.
Что он очень быстро поменял свою точку зрения. Там, у него даже вот столько разговоров было в отношении этой же бороды.
Он ругал часто. До недавнего времени Трампа.
Это как раз говорит, что он будет подстраиваться под сильного. здесь может случиться тандем очень неплохой.
Угу.
Ну, мне так кажется.
А скажите, возрастные характеристики имеют здесь роль? Вот разрыв такой в 30 лет с лишним, более 30 лет между Трампом, с одной стороны, и Венсом, и Валс и Камала Харрис, у них практически одни одногодки.
Да. Скажу так, опять про Венса. Что интересно, ведь давайте вспомним его любовную историю с его супругой, да. Ушу, да?
Давайте, да.
Интересно в том, что когда они познакомились, она прям вот он и написал, и в своем фильме сказал, что это был прям духовный проводник его. Но при этом, когда они стали достаточно близко встречаться, то он позволял не только там, ну, как бы ее не слушать, он позволял на нее кричать, он сам же декларирует. А потом... Он очень умный человек. Он понял все, что ему нужно. Прислушался, опять-таки, к тем людям, которым нужно. И он подстроился под нее.
А как он потом подстроился под Трампа?
Да.
Отлично.
Он может подстраиваться.
Светлана, наш слушатель из Америки, да. пишет, все, после такого анализа психолога бросаю Камалу и иду голосовать за Трампа.
Спасибо.
Светлана, не удивляйтесь, если из посольства Америки прилетит вам вмешательство в предвыборный процесс в Соединенных Штатах. Так что, да, вмешиваемся. Но что делать? Но нельзя их оставлять без присмотра, этих мальчишек. Видите, что они там творят?
Согласна.
Да, так что да. Спрашивается, если можно, разъясните немножко поподробнее, что такое антисоциальность с точки зрения психолога.
Вы знаете, опять, я говорю именно в рамках нормы. Я не говорю ни о каком-то расстройстве, но тем более о психиатрии. Вообще речь не идет. Мы говорим о тех людях, которые живут рядом с нами. Но прежде всего, антисоциал – это та личность, которая нарушает все правила. Они ломают любую систему. Они... У них отсутствует любая эмпатия. То есть они так выросли в своем детстве, что их никто не научил быть эмпатичным, потому что родители не относились к ним и не понимали, не выслушивали их. И поэтому если нет эмпатии, соответственно, у вас нет рамок, вам не сказали, что этого делать нельзя, соответственно, нет тормозов. Он может сказать все, что он хочет, он может делать то, что он хочет, и он это считает своим правом.
Что они и делают.
Да, то, что они и делают. Но для меня самое важное, потому что мы все-таки в рамках нашей передачи, то, что совершенно отсутствует эмпатия. Угу. И как мне очень понравился, как сказал Джордж Питерсон, это психолог американский и социолог, он сказал, что у власти у нас сейчас находятся психопаты. Вот здесь только вот два слова хочу сказать, простите, немножко ушла от темы, но у нас часто слышится психопат, социопат, но опять-таки, если мы говорим в рамках психологии, то они все у нас объединены в одно слово – антисоциальная личность. То есть личность, которая переступает рамки, ну, вернее, границы ваши и других людей. И поэтому, когда я говорю там психопат или социопат, то это я подразумеваю все равно антисоциальную личность.
Понятно. Давайте еще возьмем звонок. Спасибо. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Вы знаете, опять вы склоняетесь, как сказать, натурально склоняетесь к повестке выборов, то, что летит весь мир за выборами между Харрисом и Трампом, да. Вот это важный момент очень, то, что вот племянник Кеннеди, на виду, который был вот еще президентом, который был еще старшим лейтенантом, когда он там был этим, во время Второй мировой войны плавал на крейсере, командиром или был там.
Он был командиром торпедного катера.
И вот смотрите, сейчас говорят, что вот перешел на сторону республиканской армии, республиканской партии, в сторону Трампа. И говорят, что это плюс Трампу. А вот многие, наоборот, говорят, что это минус Трампу, потому что те, кто не хотел голосовать за Байдена, да, они говорили, что мы проголосуем за вот племянника Кеннеди, или там кто там, я не знаю, внук он Кеннеди.
Угу.
А сейчас они говорят, что раз и перешел Трампу, так мы вообще не пойдем голосовать. И это в итоге так математически, да, преимущество Харрис.
Я понял, ну спасибо за вашу оценку. Точно так же можно сказать, что те люди, они могут потом будут голосовать за Трампа. И в данной ситуации это мы не знаем с вами, какой это эффект в конечном итоге все произведет. Поэтому не будем спекулировать на эту тему. То, что вы сказали, да, совершенно нормально. Я думаю, это такой вариант возможен. Люди, которые не хотели голосовать за Байдена, хотели голосовать за другого, теперь будут голосовать за Камалу. Может быть, а может быть, будут за Трампа голосовать. Тут сам факт. факт очень важен, понимаете, сам факт того, что вот сторонники Роберта Кеннеди-младшего, а я хочу напомнить, в Массачусетсе у него 22% сторонников, это в одном штате, так что здесь, я думаю, что, как говорится, возможны варианты, скажем так. Слушаю вас.
Алло, добрый день. Добрый. Спасибо большое за очень интересного гостя. Вернее. Вот, я хочу высказать свое мнение и выслушать, значит, ее комментарии. Пожалуйста. Я считаю, что вот, ну, во-первых, я почти не сомневаюсь в том, что Харрис победит на этих выборах. И почему? Глядя на нее, вот так, ну, со стороны, я понимаю следующему, что вот вспоминая фразу, что каждое время рождает своих героев. Сейчас Соединенные Штаты входят в очень серьезную турбулентность, связанную с изменениями политической ситуации в мире. И вот руководителем государства должен быть человек с такой пластилиновой психикой. Ну вот, например, значит, дали ей указания, те люди, которые вот ведут ее к этой, значит, креслу президента, дали ей указания, чтобы она изменила свое поведение. Обратите внимание, за весьма короткий срок она, значит, преобразилась до неузнаваемости. Я думаю, что и все остальные, значит, ее поведенческие реакции и в качестве президента, и в качестве человека, который ведет жизнь, значит, частную, будучи президентом, они будут связаны с тем, что она всегда будет приспосабливать это свое поведение к конкретной ситуации. У нее нет, в отличие от Трампа, какой-то доктрины, которую она будет жестко требовать. И на самом-то деле для страны в целом, для Соединенных Штатов, по-моему, это благо. Хотелось бы услышать ваши комментарии. Спасибо.
Спасибо, Светлана. Что вы думаете?
Ну, насчет пластичности, ну, конечно, она подстраивается. Тут даже совершенно согласна со слушателем. А у, во-первых, у Трампа сложно это будет сделать, потому что у кого есть нарциссическая черта, они грандиозны, они не могут ни под кого подстраиваться. Да, в этом я здесь совершенно согласна.
Я, кстати, хочу вот подтвердить, Светлана, уже со своей, как говорится, стороны, я просто в своих передачах это отмечал. Дело в том, что из-за этого Трамп сейчас делает очень много ошибок.
Да.
Он вступает в дискуссии, которые не надо вступать. Он не слушает того, судя по всему. Я вот не знаю, успеет ли он до 10 сентября, до дебатов немножко перестроиться, но если он не успеет, не сможет это сделать, то тогда его дела действительно плохи.
Согласна.
Действительно плохи, да. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь. Я считаю, что о стране нужно иметь какую-то общую заботу и быть бережной к ней. Я желаю вам только удачи со страной.
Спасибо большое вам. Спасибо большое, да. Вот так вот Николай пишет. Рафаэль, уважаемый, с чего вы решили, что я из США? Это шутка такая была. Так гости может не понять. Николай, с чего вы решили, что я тоже не пошутил насчет того, что мы будем это? Ну, вы не только себе. Вы же у нас наш очень давний, как говорится, слушатель. Я прекрасно знаю, откуда вы. Николай, ну так шутим, тогда, значит, все вместе. Что ж вы меня-то обделяете в этом? Да, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Денис.
Да, Денис, добрый.
Такой у меня вопрос. А вы могли бы из прошлого, например, привести примеры американских президентов, которые не нарциссы, не асоциалы? Я вот слышал, например, про Обаму, что человек, который последний президент, который умел слушать.
Вот. Хорошо, спасибо. Спасибо, я вам могу сказать, это Ричард Никсон, это Гарри Трумэн, безусловно, это Эйзенхауэр, я могу привести вам пример, я могу вам привести пример, но это немножко неудачно, Джимми Картер, там просто, как говорится, нечего было делать, вот, ну, в отличие, допустим, от Джона Кеннеди, от Билла Клинтона, с моей точки зрения, это люди, которые были действительно такими достаточно явными нарциссистами, и, собственно говоря, это было видно по их политической деятельности. Ну, вот это мое такое мнение. Вы, Светлана, что-то можете добавить?
Я еще бы, наверное, Форда добавила.
Форд, да, совершенно верно. Абсолютно, так сказать, человек без амбиций в этом плане. И очень, да, да, да. Так что есть, есть такие. Слушаю вас, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, поведенческие реакции, пока над Харрис не работали и по имиджу, она же была достаточно такой разбитной, да?
Да, да, да. Бурная была молодость у девочки.
И проблема в том, что, понятно, она все эти проблемы границы провалила. Я к тому, что вот 60-летний дедушка, ее вице, это же тоже такой жесткий любитель ЛГБТ, БЛМ. Они, в принципе, способны управлять государством. Вот в чем проблема.
Спасибо. Как думаете?
Я вообще считаю, что то, что они, ну, как бы...
Нашли друг друга.
Да, да. И продвигают ЛГБТ, это как раз антисоциальная черта. Они нарушают социальные нормы тем самым.
Понятно. В общем, у нас сплошные будут, знаете, нарушения социальных норм. Да. И я даже не знаю, и признаться, я надеюсь, к концу передачи мы выясним, хорошо это или плохо для нас будет. Сейчас, уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей моих коллег-новостников. А потом продолжим про психологию.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». Сегодня мы с вами говорим о психотипах, говорим о психологии политики, говорим о психологическом портрете, скажем так, американских лидеров, в частности, претендентов на высокое звание, в кавычках, президента и вице-президента Соединенных Штатов. Естественно, это Камала Харрис и Валс, и, конечно же, Дональд Трамп и Вэнс. А для этого у нас в гостях сегодня Светлана Березовская, психоаналитик, психолог, который нам и помогает как раз во всем этом разобраться, в очень-очень сложном вопросе. Естественно, передача «Диалог». Ваши вопросы, ваши комментарии приоритетны для нас, уважаемые радиослушатели. СМС-портал 925-888-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб по боку. Больше мы с ним не дружим. Все. Так что слушайте нас на Телеграме. Смотрите. Я убежден, что качество не пострадает абсолютно. У вас все окей, Рафаэль, спасибо за комплимент, уважаемый врач, очень приятно, но постараюсь их, как говорится, пропускать, вот, вот, Светлана, а Трампушка, несмотря ни на что, очароватик у нас, вот так вот, так что, что бы вы ни говорили о нашем нарциссике, это любит его народ, Светлана, любит, вот ничего нельзя, давайте мы возьмем, у нас полная линия, да, слушаю вас.
Светлана, здравствуйте. Вот меня задело то, что вы назвали Трампа психопатом. Вот это серьезная довольно претензия. Это человек психически больной, это, кстати, вот психопат, который вот... ваши основания сформулируйте, пожалуйста, на основании чего вы дали ему такую дефиницию, это первый вопрос. А второй вопрос, это Рафаэль часто говорил про истеблишмент США в целом, что они там все сумасшедшие. Вот сколько процентов, на ваш взгляд, психопатов в истеблишменте США?
Сейчас ответ. Светлана, пожалуйста.
Я уже говорила, что я никому не ставлю никаких диагнозов.
Конечно, и вы, по-моему, пояснили.
Я просто сказала, что вообще это антисоциальная личность. Мы говорим только о норме, ни о какой патологии. Я сказала, что в антисоциальный тип входят. Их, ну, как бы используются как синонимы слова психопат, социопат, антисоциал. Они как бы идут вместе, но мы говорим только о норме. И ничего подобного, я не хотела никого обидеть.
Да, уважаемые радиослушатели, я тоже хочу сказать, что это для меня тоже в какой-то степени новелла, и поверьте, я сейчас не собираюсь себя какого-то гуру строить, но это действительно, вот именно вот после разговора со Светланой, речь идет не о патологии какой-то, а о заболевании как таковом, когда мы говорим социопаты или, допустим, это действительно люди, как поведение которых выходит из рамок нормального нашего восприятия. То есть их поведение в той или иной степени, оно вызывает, ну, вопросы. Я думаю, что вы поймете это более отчетливо, с моей точки зрения, Светлана, если мы с вами все-таки еще включим сюда еще одну очень интересную личность. Это Илон Маск.
Да.
Потому что вот это уже, я думаю, вряд ли кто-то будет спорить, что это, ну, явно человек, как говорится, ну, не совсем в нормальной, в самом таком, абсолютно нейтральном я сейчас беру смысле, потому что, ну, человек достиг всего, чего только можно достигнуть, дай бог, чтобы все такие психопаты и социопаты были. Но вот что вы, вот если мы с вами сейчас подключим его сюда, кстати, возможно, что он займет какой-то государственный пост, уже есть эти разговоры, по крайней мере, Дональд Трамп ему, по-моему, это совершенно, как говорится, формально уже предложил. Что вы думаете вот по поводу этого? Он выделяется из этой когорты каким-то образом, на ваш взгляд?
Да.
Что вы можете сказать?
Прежде всего, если брать по психотипу, они почти, ну, вот 99,9, они очень похожи с Трампом. То есть одинаково.
Трамп и Маск.
Да. О, антисоциальность, нарциссизм и театральность. Но у Маска есть маленький нюанс. Так. Ему поставили Аспергера. Я не могу спорить с этим диагнозом, наверное, действительно есть, но Аспергер очень хорошо пересекается с шизоидностью. Опять, мы не путаем заболевания, я говорю только о типе личности. Тут проблема в том, что вообще психология вышла из медицины, и очень много названий,
терминов,
терминов просто оттуда перекочевали. Вот только в чем проблема. А дело в том, что... Если говорим об антисоциальности, то он в двух видах развивается. Это мы говорим об этиологии, я два слова скажу буквально. Это или генетическая предрасположенность, они уже такими рождаются, или же они становятся. Вот что интересно с Маском. Маск, он был, когда я смотрела его детство, он был очень начитанным ребенком. Он такой был спокойный, он всегда был со взрослыми. Его очень в этом отношении любила мама, потому что он всегда такой с книжечкой, такой спокойный. Но его не принимали сверстники. Вот здесь идет и пересечение. Я поэтому не могу разграничить, Аспергер или все-таки это шизоидность его.
Извините, Светлана, просто чтобы и для себя, и для наших радиослушателей. Аспергер — это форма аутизма, да? Если это так форма...
Скажем так, сделаю маленький нюанс.
Да.
Аспергер, который открыл это заболевание, он это сказал, это просто аутичный психопат. Ну вот такой термин. Простите,
от психопатов мы никуда не скроемся. Ну уж тема такая, и страна такая, ну что делать?
Вот, и у него произошел такой случай, уже ближе к подросткам, опять не сказано возраст, я поэтому не могу точно сказать, но его очень сильно избили, его сверстники избили настолько, что ему даже пришлось ринопластику делать. Но я предполагаю, вот лично я предположила, что у него были повреждены лобные доли, и это как, знаете, этот из Тюдоров, как же его, Генрих VIII, который упал с лошади, у него был тоже, и меняется личность. Вот здесь я вижу изменение личности.
То есть здесь физическое, да?
Да, вот именно здесь, это вот мое предположение, это то, что увидела я, и мне кажется, что именно его шизоидность не дают ему свалиться куда-то, она его все время держит, потому что это все-таки люди начитанные, думающие. Они, конечно, находятся в себе, и в шизоидах есть эмпатия, но она не так проявляется, скажем, если мы говорим антисоциалы, театральные личности или там нарциссизм, у них вообще нет эмпатии, никакой. А здесь она есть, но она со своими близкими больше.
Ну вот я, кстати, как раз хотел бы, если возможно, Светлана, его отношение к детям, своим особенно, у него, по-моему, совершенно какой-то такой инстинкт даже отца, может быть, он очень-очень заботлив в этом плане, и у него, так сказать, огромное количество, и он, так сказать, здесь для него вопрос здесь не стоит.
Да.
Кстати, как ни странно, вот в поддержку вашей теории то же самое ведь и у Дональда Трампа.
Да.
Обратите внимание.
Да.
Вы знаете, я прекрасно помню, когда он говорил, он как раз тогда разводился со своей второй женой, и над ним опять все подшучивали тогда, конечно, и он тогда сказал свою замечательную фразу, уже, говорит, it's proven, это, говорит, доказано, что я, говорит, замечательный папа и абсолютно никудышный муж. Вот для него как это было. Я думаю, что, наверное, Илон Маск тоже может так сказать о себе, наверное, это тоже.
А насчет любовной истории, опять-таки, что у Трампа, что у Илона Маска, у других кандидатов, вы заметите, их этого
нет.
Они не могут выдерживать долго взаимоотношения, вот именно межличностные, именно между мужчиной и женщиной. Они обесценивают этот брак, он становится им неинтересным, они переходят. Вы смотрите, у Илона Маска 3 брака уже, у Трампа...
Официальных.
Сколько там... А уж про его похождения мы просто промолчим.
Ну да, тем более и тот, и другой, что называется, могут себе это позволить.
Да.
Могут себе это позволить,
Вот видите.
Да. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Извините. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Виктор 24,
да,
эфир Подмосковья.
Да, Виктор.
Это самый вопрос гостя. Вы наш гость, не спешите, служили они или нет, быстро дайте нам ответ. Ведь армия хороша, мозги правит, она не спеша.
Хорошо, спасибо. Виктор, спасибо. Виктор наш постоянно радиослушатель. Что вы думаете?
100% согласна. Смотрите. Отец Трампа отдал его в академию, когда ему 15,
по-моему, 15 лет. Да. Возрасте, да.
Именно там его сержант научил справляться с агрессией и научил себя вести правильно. Да, Она ставит рамки, дисциплина, да. Вы поймите, ведь откуда антисоциальность появляется? А из хаоса. Это, как правило, в семье хаос. Ребенок не знает, что правильно, что неправильно. Ребенок не знает, любит его или нет. И ребенку никто ничего не объясняет.
Не объясняет, да.
Вот. Поэтому, да, мы возьмем это, и что касается у нас Уолса, он тоже служил, это касается Венса, да, армия дисциплинирует, и как раз сублимация любого антисоциала, армия – это самая лучшая сублимация.
И то, о чем вы говорили, вот охота, агрессия, которая есть в какой-то степени, армия дает выход этому все-таки всему, то есть это Но это да, и это если мы сейчас с вами перенесемся там на пару веков, пару-тройку веков тому назад, мы увидим, что, собственно говоря, ну, практически вся элита проходила через армию. Во всех, причем независимо от страны, то есть это, да, любопытно это все, спасибо. Так, давайте мы еще вас, слушаю вас.
Алло?
Да, пожалуйста, говорите.
Очень рад вас слышать.
Да, только выключите радио, пожалуйста, чтобы не было фона, пожалуйста, говорите.
Выключил. Вы знаете, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что абсолютно нормальный человек ничего не может добиться в обществе. Может быть, не так?
Давайте спросим у нашего эксперта. Светлана, что вы думаете?
Я с вами совершенно, опять-таки, с нашим слушателем согласна. Сейчас у нас общество антисоциально-нарциссическое, увы, но это правда. Общество потребления, и достигнуть в нашем обществе что-то может, это, конечно, антисоциал, который без принципов, он может идти через, там, по головам. Мне очень понравилось, как Стив Тейлор назвал их партократами. У них первое, что идет, они инфлюенсеры социальные, им надо быть на виду, тогда они добиваются успехов. Да. Они бесстрашны, то есть они могут... совершить, ну, и сказать, и сделать все то, что нормальный человек уже сделать не может, ему, ну, помешает где-то там угрызение совести.
Рамки,
может,
приличия, да, традиции какие-то.
Они не восприимчивы к стрессу совершенно. То есть вот эта вот ситуация, когда хаос, когда все непонятно, они как рыба в воде вот в этот момент. Они все, конечно, как эгоцентричны. Для них главное войти в историю. Это важно.
Господи, как это все, как это все нам знакомо.
Который говорит о том, что они не несут ответственность, не хотят нести ответственность.
Уважаемые радиослушатели, вы очень часто говорите вот по поводу того, по поводу наших тем, про Америку, но вы же прекрасно вот сейчас понимаете, я думаю, Светлана очень вам хорошо сейчас это объяснила. Это ведь не только про Америку. Этот колокол и по нам звонит уже давным-давно. Посмотрите на наших этих сетевых хомячков. Посмотрите на этих наших еще очень-очень-очень молодых, так называемых блогеров, которые, ну, все что угодно сделают. Если надо стакан горчицы съесть, или, я не знаю, там, зарискнуть жизнью, но только чтобы привлечь внимание. Вот вы посмотрите вокруг, и когда вы сейчас звоните и говорите, ну, вот психопаты, социопаты, но это ведь действительно реалии, которые нас окружают, и это не только Америка, это не только политика. Это колоссальная проблема. Я вот не знаю, сейчас, знаете, говорю об этом и невольно думаю, может быть, мы вскрыли действительно какую-то глубочайшую тему, которая, ну, вы знаете, она по всем по нам еще пройдется, потому что это не абсолютно неизведанное, непаханное поле. А кто вокруг нас? Мы сами ходим вокруг, озираемся, думаем, ну что, психи, что ли, одни вокруг нас, что ли? А может быть, вы правы, а может быть, вы действительно, более того, не только вокруг, а и те, кто руководят нами. Ведь вы посмотрите, это же действительно психотипы, которые пугают. И это, причем, я еще раз хочу повторить, это не зависит от страны, не зависит от того, в какой партии вы состоите. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. А вот с точки зрения бихевиоризма, родившегося в США, вот нынешний раскол примерно 50-50 США, вот возможно ли, опять же, серьезные гражданские или расовые конфликты, вот если поведенческий аспект всего общества рассмотреть?
Спасибо. Как вы думаете, отразится это на социальной, скажем так, ситуации?
Ну, хаос в любом случае отражается на социуме обязательно. И любой хаос, он чем неприятен, то, что он просто прям стирает духовность, душевную вот эту жизнь. И люди становятся, ну, больше моя хата с краю, да, вполне возможно.
Я, понимаете, вот я сейчас адресую те слова, которые вы сказали, и вот вопрос нашего радиослушателя. те люди, о которых вы говорите, а это люди, безусловно, инфлюенсеры, ну, скажем да, так, да. Да, я сейчас даже, неважно, это, так сказать, допустим, блогер с многомиллионными там подписчиками, или это, допустим, политик, который, да, в Америке, неважно, у нас это, да. А, вы сказали страшную, в принципе, фразу, мне кажется, Светлана. Они себя чувствуют в этом хаосе, как рыба в воде.
Они будут ломать любую структуру.
Вы понимаете, в чем дело? Мы-то себя не чувствуем там, как рыба в воде. Да. Мы-то глупенькие, в церковь ходим еще, детей растем. Вот, мужчина любит женщину, женщина любит мужчину.
Да,
мы-то такие старомодные, такие, да, все. Это что тогда, значит, получается? Это что? Это, простите меня, если уж там адресуюсь там к Святым Писаниям, это же апокалипсис вообще-то, если так-то разобраться.
Согласна.
К чему все это идет? Уважаемые радиослушатели, очень неутешительным выводом мы приходим с вами, но я хочу, чтобы просто вы, зная уровень нашей аудитории, давайте подумаем над этим, потому что это серьезнейшие вопросы, и это, безусловно, вопросы не одной страны. Мы сейчас говорим об этом, обо всем, но это действительно вселенские вопросы, которые мы поднимаем. Скажите свое мнение, и что вы думаете по этому поводу? Потому что нам ведь жить-то в среди всего этого. Ну вот, нам жить. Нам это все, как говорится, я не говорю там исправлять или еще что-то, но нам, вот, так сказать, мы будем свидетелями же всего этого. Наши дети, наши внуки с этим тоже будут жить. И как это все будет выглядеть потом, ну, я считаю, что нужно очень и очень нам всем задуматься, по крайней мере, вот по этому поводу. Так что, что называется, присоединяйтесь, уважаемые радиослушатели. Этот колокол, я еще раз хочу обратить ваше внимание, он по нам, по всем звонит. Тут, как говорится, и с планеты мы никуда не сбежим. Да, все, как говорится, точно. все, как говорится, здесь. Если говорить, давайте вернемся все-таки к нашим очаровательным социопатам и психопатам в Америке. Вы, вот по поводу Илона Маска, то, что вы вот подчеркнули, сказали, фактор денег. Потому что еще одна составляющая, ну, Валс, допустим, Венс, они такие богатые, Камала Харрис, насколько я знаю, она не богатая. И здесь у нас два миллиардера. Причем один мульти-мульти-мульти, Илон Маск один из самых, да. Скажите, фактор денег, он каким образом влияет, если влияет вообще на все?
Очень сильно влияет. И прежде всего, опять-таки, мы вспоминаем, что Маск у нас на нарцисса, для него это важно. А для любого антисоциала важно первая власть, а второе деньги. Они идут всегда вместе. И, конечно,
сначала власть, потом деньги, или наоборот, все-таки.
Это будет зависеть. Вот. Есть основная модель, что окрашивает.
Да, деньги, власть, это так обычно говорится.
Да. То есть вы поймите, что вот для Маска, наверное, больше было заявить себя не заработать деньги, это как бы было уже подспудно, а именно заявить о себе. Ведь вспомните.
И он заявил.
Да, он заявил себе. Ну, даже то, что он запустил свои. Теслу на орбиту, это уже об этом
говорит.
И тут тоже, опять-таки, он весь проявляется. Мне просто скучно, если я запускаю ракету. Ну что, она взлетела, и все, а там это интересно, и опять весь мир на меня обратил внимание.
А вот, Светлана, у меня сейчас слово вы сказали, скучно. Вы то же самое говорили по поводу Камалы Харрис, скучно. Скажите, в этой связи Камала Харрис и Илон Маск можно проводить параллели тогда?
В антисоциальности только.
Да, то есть это то же самое.
Им всем скучно, им надо что-то интересное.
Им что-то интересное, да. Допустим, подорвать планету или что-нибудь еще такое. Ой, господи, да, вот здесь 23-6. Светлана, а Байден тоже психопат?
Нет.
Байден нет. Почему?
Нет. А, потому что он больше... Нет, тут вообще мы опять возвращаемся.
Да.
Мы не говорим о психопате, мы говорим об антисоциальности. Она должна быть. Иначе вы власть не пройдете. А, у него больше компульсивность. Ведь все, как мы говорим опять о молодом Байдене, не о сейчас.
Ну который, это уже тут физиология.
Дело в том, что он прекрасно умел договариваться. Он великолепно выстраивал вот эту свою работу как дипломат. То есть он знает, что такое правило, он знает, как правильно работать. И для него даже отец, который говорил слова, главное именно работа и как ты ее выстроишь.
Угу.
То есть здесь они...
Старая школа такая, да?
Он всё-таки? Старая школа, да. Он старая школа.
А скажите, вот трагические события в его жизни. Вы сказали по поводу случая с Илоном Маском.
Да.
Это повлияло.
Да.
Ну, у Байдена, согласитесь, гораздо больше было потрясений, потому что, да. Что вы думаете вот по поводу и смерти членов его семьи? Это как-то влияет?
Настолько...
И каким образом
да,
влияет?
Просто,
конечно, влияет.
Да, я считаю, что очень сильно повлияло, особенно когда разбилась его жена, умерла его дочь.
Да.
И вы же даже знаете, что он даже присягу принимал в больничной палате у своих сыновей.
Ой, вы знаете, там столько много вот по поводу этой присяги уже сказано. Дело в том, что есть серьезное подозрение, что вот это к вопросу о психотипе человека. Он это все срежиссировал сам. Даже вот, вот вы понимаете, в чем дело?
Да.
Вот.
Вы знаете, когда я читала, у меня тоже закрался один вопрос, что он писал, что я настолько хочу быть со своими сыновьями, что он из Вашингтона всегда возвращался домой каждый вечер. Это нереально, я посмотрела по карте. Ну, это нереально.
Ну, это да, там...
Это вранье. Да. Конечно, вранье. Но мы должны, когда мы вообще говорим о политике, особенно об американской политике, мы должны помнить о том, что это актеры. И даже об Трампе говорят. Трамп играет Трампа. Они играют роль...
Вообще, они все великие актеры.
Да.
Вы понимаете,
да,
что дело?
Да,
даже
согласна.
Наш покойный Владимир Вольфович, это же, да, ну да, сцена просто, да, плакала. Это, да, же какой великий актер был,
да,
бы.
Да, согласна, да, с вами.
Хотя политик был тоже,
да,
великий, конечно.
Поэтому,
да,
не надо забывать, и вообще... Я вот всегда говорю, если мы даже так составляем какой-то профиль, он может быть не совсем актуальный, потому что мы слышим только то, что нам разрешают слышать. Мы не знаем этих нюансов.
Да.
А все кроется в деталях, мы знаем.
Совершенно. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Я хотела заметить, не знаю, важно ли это будет для всех. Я считаю, что это люди, которые должны иметь обязательно препятствия. Вот эти препятствия, когда они преодолевают, они чувствуют свое совершенство.
Mm-hmm.
То есть свои плоды, свои результаты. А деньги, это, естественно, как помощь, это основание для их существования, для их выживания.
Спасибо,
естественно.
Что... Mm-hmm.
Вот
спасибо,
это,
да,
мое мнение.
Спасибо, да. Сейчас спросим у Светланы, что вы думаете. Препятствия.
Ну, препятствия.
Обязательно?
Ну, опять, кто как их преодолевает, вопрос-то ведь не об этом. Мы с вами будем их по одному преодолевать, и у нас будет, может быть, что-то через боль, через радость. А скажите, человек, который ничего не чувствует, какие препятствия ему?
Ну, я просто могу сказать, что если и есть чемпион мира по преодолению препятствий, так это, конечно, Дональд Трамп. Потому,
да,
что что он,
да,
за эти 4 года выдержал,
да,
что только не творили, это же,
да,
ну, это уму непостижимо.
Да, согласна, согласна.
Я вообще не понимаю, как... Я не знаю, вот, Светлана, поправьте. По-моему, вот этот его нарциссизм и помог ему выжить,
да,
в этом.
Да, именно нарциссизм.
Потому что если
потому
бы
что
он был
он
бы...
считает себя гениальным. Он, понимаете, у него все по праву рождения, ему не надо ничего никому,
да,
доказывать.
Да.
Именно только по этой причине он все и выдержал, да, согласна с вами совершенно.
Да, 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 потому что действительно его, как говорится, и деяния, и его, да, сопротивление, оно,
да,
соответствует,
да,
уровню,
да,
его, вот, собственно говоря,
но вынесли он что-то из этой борьбы? Вот это вопрос, потому,
да,
что антисоциалы не учатся на своих ошибках.
А мы с вами в ноябре это все узнаем. Мы это все с вами увидим, все это узнаем. Да, вот так. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Я думаю, Светлана, я уже сейчас прямо думаю, может быть, вот после выборов мы с вами, если ничего такого не случится, мы с вами еще раз вернемся к этому и проверим то, о чем мы с вами говорим. Светлана, вы книгу принесли, покажите, что это за книга. Это Светлана написала, посмотрите, совершенно потрясающая. «Лабиринты личности», уважаемые радиослушатели. Я убежден, что вы, кто хотя бы элементарно интересуется этими вопросами, я думаю, эта книга именно то, что вам нужно обязательно прочитать. Светлана, спасибо вам еще раз огромное. Уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.